18 часов 5 минут, московское время. Всем добрый вечер. В эфире программы «Тираны происхождения видов». Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Напротив меня Сергей Александрович. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы сегодня, может быть, конклав навеял, который сейчас, и кончина папы Франциска. Стоит вспомнить, что и среди пап были и тираны, и вообще кошмарные люди были. И просто доведшие последовательно церковь, католическую церковь, доведшие до такого состояния, что ее уже как-то, ее верхушку и боялись, и презирали все. Ну, почти все. Ну, вот так вот. Ну, вот только те, наверное, кто пользовался ее благами, ближайшее окружение, да и то, там были сплошные не то что дрязги, не только дрязги, а просто и гражданские войны за папский престол и за влияние.
Особенно
Давайте...
интересно, когда, если сравнивать с папой Франциском, да, там
ну да,
земля и небо. Это...
Но это гигантский путь, который был проделан церковью, отчаянно сопротивлявшейся в какое-то время стремлению к бедности многих идеологов, теологов, и просто превратившейся в такого спрута невероятного и даже, я бы сказал, мафиозного спрута, и мафиозно образованное папское государство было при том человеке, которого мы сейчас вспомним, и в этой передаче будем о нем говорить, это сразу посмотрим, Александр VI, один из самых знаменитых его портретов. На самом деле это Родриго де Борха. Родриго де Борха, он испанец из семьи, которая сильно возвысилась, и вообще это достаточно знатная семья. Это Борха, это территория недалеко от Валенсии, это теперь район целый, но вот это родина очень разветвленной и знатной семьи Борха.
Ну, или Борджа, да, как
да, семьи Борха,
некоторые называют.
потому что они стали Борджа только в те времена, вот примерно когда вот родился или должен был родиться вот Родриго, потому что уже его дядя был иерархом Римско-католической церкви, и уже и в Риме, в Италии, в Папской области их называли на итальянский манер Борджа. Ну, когда произносят фамилию Борджа, тут же возникают картины совершенно однозначные. Это всевластие, это ничем не ограниченная власть, это интриги, убийства, войны, отравления, разврат и упадок невероятной церкви. Но надо сказать, что церковь падала давно, потому что такие явления, как симония, например, это покупка, продажа и покупка церковных должностей, и не так давно появившийся непотизм, это то есть семейственность здесь. Сам был вот таким, именно вот классическим кардиналом-племянником был как раз Родриго Борха, Родриго Борджа, потому что ему, конечно, протекцию оказывал дядя Алонсо Борджа, ставший впоследствии папой Каликстом III. Кстати, папой он был очень интересным, неплохой и немножко, вот, в общем-то, удостоился уважения и немножко не дотянул до того, чтобы быть, ну, почти для того времени почти идеальным папой. Напомним, что именно Каликст III как раз организовал при восшествии на папский престол, он объявил и назначил пересмотр процесса Жанны д'Арк. Это ведь недавняя история. Жанна д'Арк была сожжена в 1431 году, а Каликст в 1455 стал папой Борджа, первым папой Борджа. Как раз в том самом 1431 году и родился Родриго Борджа. Давайте его будем называть так, чтобы не путаться никогда больше. Он был очень способным мальчиком, но и под руководством своего дяди он получил свою первую церковную должность в 14 лет. Он был назначен в Валенсию, где епископом Валенсии был его дядя. Он был назначен фактически исполнять обязанности даже архиепископа Валенсии. Это был первый скандал, но далеко не последний, который преследовал семью Борджа, и самого Родриго, который потом станет Александром VI. Он при этом не был священником.
Вот я хотел задать такой вопрос, наивный, наверное, да, ничего святого там не было вот в этом во всем.
Ничего. В принципе, любой мирянин может стать епископом, может даже стать папой. Любой мирянин. Но дело в том, что все-таки хотелось бы, чтобы человек был как-то привязан к поприщу именно духовному, чтобы он посвящал себя духовной жизни, но духовная жизнь, которая может быть даже в связи с тем, что младшие сыновья в семьях уходили, которые не могли наследовать. Это тоже связано с ведением майората, которые не могли наследовать земли, не могли наследовать полностью титулы и посвящали себя младшие сыновья, кто духовной карьере, кто карьере военной. И вот духовная карьера превратилась уже в такую вот, в обычную, прежде всего, светскую карьеру. Чтобы образование он получил отличное. Его взял к себе в Рим уже взял себе в Рим уже в 40-х годах. Он окончил Болонский университет и стал доктором права. Это лучший университет. Мы знаем Болонский университет, насмешку над ним, что вот Тарталья, это доктор маска комедии дель арте, это доктор Болонского университета, говорящий, заикающийся, но любящий произносить всевозможные долгие и пышные речи. Но это великолепное, это лучшее образование в Италии, которое он мог получить. Он, конечно, мог учиться в Саламанке, но вот он его делал уже фактически своим наследником, папа Александр VI. Вообще, надо сказать, что папский престол и огромная папская область, которая была вот как раз, опоясывала Италию посередине, там, где Рим, и уходила на восток и на северо-восток, уходила и прямо граничила даже с Венецианской республикой. Это стало внутренним делом, избрание папами стало внутренним делом нескольких итальянских мощнейших семейств. Это семейство и Делла Ровере, и Форнезе, и Сфорца, и Сфорца, и Колонна, вот все вот эти могучие люди. И после возвращения папского престола в Рим уже несколько десятилетий это было делом только исключительно, ну и до этого тоже, и до Авиньонского пленения тоже так было. Но быть кому-то иному, не представителю великой какой-нибудь итальянской семьи, это было очень трудно. При том, что все последние 150 лет, и даже больше, чем 150 лет, церковь потрясала так называемая ересь. Потому что в очень большой степени вот те ереси, которые признавались ересями, если их нельзя было приручить, как, например, францисканцев, достаточно вот вписать как некое, скажем, такое удивительное бедное явление в богатой и процветающей церкви, или отцов-проповедников, мощных доктринеров, таких как доминиканцы, то они считались еретиками, и часть ереси, главная часть ереси, была такая хилиастическая, миллинаристская, что должен прийти праведный папа и начать совершенно новую эпоху. Ну, я думаю, что все, кто читал «Имя Розы», относящееся к первой половине XIV века, действие относится, представляли себе, что спор о бедности церкви это важнейший спор. Но церковная иерархия побеждала. И вот какая получилась ситуация, что дело в том, что с появлением вот этих кардиналов-племянников и появлением непотизма, который от слова «непоте» как раз и происходит, получалось так, что земли в папской области раздавались новым папой, своим родственникам, своим сторонникам, и согнать их оттуда было совершенно невозможно. А нужны ведь у каждого нового папы свои сторонники, свои, извините меня, племянники, и не только племянники, как мы сейчас увидим. И поэтому борьба в начале каждого понтификата была очень мощная. До того, и во всяком случае, ну вот в 1468 году он стал священником. До этого он мог побывать в 25 лет. Он назначен был архиепископом Валенсии в 25 лет. Он кардиналом Камерлинго, он был фактически кардиналом-диаконом, вторым лицом в Ватикане. Он был в 55 году, когда его дядя стал папой Каликстом III. Но после и до того, как он стал священником, занимая все эти должности, и после того, он жизнь вел откровенно, в общем-то, разгульную. И мы должны обратить внимание на его официальную, всем известную, замужнюю женщину, при этом несколько раз была замужем, за теми людьми, которых ей рекомендовал Родриго Борджиа, то есть и когда он был потом папой Александром VI. И вот всех главных детей, самых известных детей, родила ему Ваноца Катанеи. Ваноца Катанеи, вот мы видим ее портрет. Ваноца Катанеи, вот это признанная мать, чтобы об этом, как это не скрывали фиговым листком, она и мать таких нескольких сыновей и дочерей, среди которых мы знаем Чезаре Борджиа. Посмотрим на него, на Чезаре Борджиа, самого знаменитого, смелого человека, который стал прототипом государя Макиавелли. То есть человек, понимавший свой интерес и умело его проводящий. Вот она, сынок, реальная жизнь. Вот везде пишет, вот она, реальная жизнь. И это, конечно, неизмеримо далеко от каких бы то ни было духовных устремлений. И мы увидим, что папа Александр VI практически не занимался необходимым и реформированием церкви, если не считать его энциклику, которая предусматривала реформирование монастырей в Провансе. Он не был папой-реформатором. Он был папой, который воткнул знамя в брешь, проделанную всеми вот пороками церкви, которые накопились за это время. И непотизм, и симония. Ну и, конечно, блестящую, замечательную, изображаемую какой-то совершенно нечеловеческой развратной красавицей Лукреция Борджиа. И мы сейчас посмотрим на один достоверный, единственный прижизненный портрет, который есть от Лукреции Борджиа. Это, ну вот, судите сами. Ну, вот Лукреция Борджиа. Конечно, это был серьезнейший разгул. Сразу после дяди папой стать просто вот физически и политически не мог Родриго. Он не мог этого сделать, И поэтому ему пришлось пережить еще двух пап. Но вот тот и долгое время, несколько десятилетий. Несколько десятилетий. И мы попадаем на конклав 1400 знаменательного 92-го года, на котором избирают Родриго Борджа, избирают папой.
А вот, кстати, что касается конклавов, насколько они были похожи на то, что сегодня происходит по процедуре?
Политически, конечно, существуют и партии, и фракции, и договоренности существуют. Но я думаю, что уже достаточно много времени, вот нет откровенных подкупов, и смертоубийства не бывает уже на конклавах. Но конечно, были мощные партии, несколько партий. И один из будущих пап, Джулиано де ла Ровера, который станет преемником Александра VI, знаменитым папой Юлием II. Это один из самых знаменитых папа, я думаю, Возрождения. И его меценатство не сравнится ни с чем, ни с кем, ни с Александром VI, ни даже с папой Сикстом, который вот Сикстинскую капеллу и образовал. Но Сикстинская капелла, вот его творчество Юлий II напрямую связано и с творчеством величайших художников Италии и Возрождения вообще. Что там произошло? Считается, что некоторыми считается, что папа Александр VI ждал-ждал, выжидал-выжидал, потом переманил деньгами или не деньгами на свою сторону Сфорца, а две противоборствующие партии явно не могли выиграть. Вот просто у них вот было вот ноздря в ноздрю они шли. Они не могли выиграть. А может быть, это был компромисс. Давайте будет папа Борджиа, никто из нас, не доставайся же никому, вот пусть будет вот этот племянник папы Каликста. Пусть он будет. Может быть, он и подкупил. Симония – это дело такое, расхожее было достаточно. Может быть, и подкупил, но во всяком случае он правильными двумя третями голосов он стал римским папой. И принял Александр VI, он принял. Парадокс состоит в том, что Александр V исключен из списка пап как антипапа. Так что это были бурные времена церкви, но не самые бурные, так скажем. Бывало, что один папа в Авиньоне, там два папы-антипапы в Риме. До этого были папы-антипапы, были в XII веке. То есть это стало действительно гигантской светской властью, гигантским влиянием и далеко не в первую очередь, конечно, влияние духовное. И чему ж тут удивляться? И странно удивляться тому всплеску реформаторских движений и выходов из католической церкви, которые будут в следующем столетии.
Там уже Мартин Лютер Кинг готовит свои тезисы.
Без Кинга только Мартин Лютер.
Ой,
Да, вот
простите,
один, да.
точно, да.
Да, тот свои
Да.
тезисы еще думал. Один из,
В
кстати, но,
Виттенберге.
кстати, Но вот чему было удивляться? Потому что церковь дойдет до такого упадка, и нужна будет только контрреформация для того, чтобы католическая церковь пришла. Контрреформация – это же не состоит в том, чтобы победить реформацию, которую ясно было уже к тому времени, что не победить ее. Контрреформация состояла в том, чтобы объяснить христианам-католикам и объяснить самим себе, что все несколько не так, как мы привыкли видеть и как привыкли жить, ну и не так просто, скажем так, как у протестантов. И поэтому так появилось общество Иисуса, так появилось искусство барокко, так появились трактаты, так появилось страстное католичество конца XVI, начала XVII веков. Так подходила католическая церковь, приходила вот к самопониманию. Но до этого было еще очень далеко. Как бы то ни было, папа Александр VI стал папой Александром VI. С чего он начал? Еще до того, как быть избранным папой, он участвовал в очень важных миссиях. Ну, например, можно сказать, что не без участия папы Борджа, будущего папы Борджа, состоялся брак Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. И что Изабелла Кастильская унаследовала Кастилию, и что появилось королевство Арагона и Кастилии. Это не без интриг и не без участия Родриго Борджа. Здесь. Вот это великое событие. И окончание реконкисты, то есть отвоевание Испании у арабов, закончилось тоже в 92-м году. В 93-м году папа принимает, вот посмотрите на герб его сначала, вот это очень любопытный герб, который, наверное, о многом говорит. Потому что он рассечен, и геральдически правая часть представляет собой тот герб, который был у Каликста, у его дяди был. Это герб Борджа. Хотя смущает, там, в строгой геральдике смущает золотая кайма, Апольта тоже золотое, вот у правой части. И вот это то, что можно принять за георгиевскую ленточку при рассмотрении, это один из вариантов герба Борха, который существовал одной из ветвей семьи Борха. То есть принадлежность его этой ветке, которую наследовал скорее от отца, а не от Борха, не от матери, от сестры Каликста, вот то мы видим вот такой вот у него герб. Эти быки существуют и до сих пор как герб района Борха, округа Борха, который вот существует как раз. Там такой еще более сердитый бык. Кстати, наследники его делали еще более таким вот. Он смотрел прямо на нас, у него была повернута голова, и вот те самые пучки травы, которыми, как говорили в описании герба, отягощена кайма правой части. Это он во рту у него просто был, в пасти у быка был этот пучок. Боевитое семейство, очень и очень боевитое семейство. А теперь давайте посмотрим. Сейчас у нас, я бы хотел посмотреть сначала не на Савонаролу, а сначала который будет оппонентом папы Александра VI, я бы хотел посмотреть на карту. Эта карта связана с одной из первых энциклик. Нет, не эта карта. Не эта, а карта... Карта это потом нам пригодится, а на карту мира давайте мы посмотрим современными проекциями, что абсолютно не было известно в то время, потому что вон там на перешейке только вышел Великому океану, который называл Южным морем, Нунес Бальбоа. А здесь вот эта вот линия такая фиолетовая, самая светлая линия, это ту, которую в своей... Это линия Александра VI, папы Борджа. Это линия, что все, что западнее, принадлежит Испании, все, что восточнее, принадлежит Португалии. Но потом это договорами различными и передоговорами, это все уточнялось, но это вот такой мировой вклад. А теперь посмотрим на карту, которая, что досталось папе Александру VI. Вон папская область серенькая. Там внизу Неаполитанское королевство на юге, там есть Сицилия и Сардиния, зависимые от Арагона королевства. Я бы сказал, что это, конечно, замечательно все, что здесь нарисовано, но папская область тогда представляла собой клочковатость, плохо защищаемую. Кто мог угрожать? Все. Вон там Флорентийская республика, но она стала менее сильной. Вон Миланское герцогство, вон Светлейшая республика Венеция, а там у нас располагается. И есть Франция, которая уже давно стремится войти на территорию Апеннинского полуострова и претендует и на Милан, и на Турин, претендует на очень многие места. И вот с двумя вещами пришлось столкнуться папе Александру VI. Это столкнуться с флорентийским бунтом духовным Савонаролы и с испанским вторжением. Но давайте сейчас сделаем маленький перерыв. Перерыв-то будет состоять в том, что я вам укажу на книгу Юлии Латыниной «Сотворение Бога», которая у нас появилась дополнительным тиражом, дополнительной частью тиража. Ну, Юлия Латынина вот свою рациональную теорию появления монотеизма и излагает. Вот почитайте, каких бы взглядов вы не придерживались, почитайте эту книгу, почитайте, она может показаться вам интересной. Книга о монотеизме, потому что что уже делает точно Юлия Латынина, так это пишет увлекательно. Да, увлекательно. Так что,
Удачи.
пожалуйста, дилетант шоп. И вот вам эта книга. Мы же вернемся сейчас к нашим делам. Итак, Александру VI, во-первых, надо раздавать родственникам земли. Потом папскую область надо защищать. Слава Богу, его сын очень талантливый полководец. Чезаре Борджиа. Необыкновенно талантливый. Ему надо усмирить, папе Александру VI надо усмирить врагов в самом Риме. Это и Делла Ровере, это миланские сфорца, которые не только миланское герцогство представляют, а представляют собой одну из важнейших семей в духовной иерархии тоже Италии. Это и семья Колонна. Это очень многие люди, и папа не стесняется. Кстати, в одной из архитектурных новшеств, которые, где он считается покровителем искусств, папа Александр VI, он привел в порядок замок Святого Ангела. Но он там расположил, извините меня, внутри, он внизу, он папа Святого Ангела, замок Святого Ангела, это прелестное сооружение, это еще древнеримское сооружение, очень величественное, и с папскими покоями внутри, так что там все есть. А внизу казематы. В эти казематы заключались и убивались, содержались, убивались фрондеры. Широко распространялись слухи, что папа Александр VI отравитель. Очень часто это, правда, есть одно свидетельство более-менее о том, что Родриго Борджиа заставил какого-то человека отравить соперников своих в римской иерархии. Других сведений очень мало. Но, скорее всего, может быть, папе Александру VI приписывается многое и того, чего он не делал. Но то, что он был абсолютный монарх, то, что он был тиран стопроцентный для всех, Можно даже и в какой-то степени мировые тирании. Он способствовал мировой тирании, потому что он, даже если идет спор, был ли он, декретировал ли он работорговлю, писал ли он документы, или это было гораздо более ловко, все равно он сыграл роль немалую в утверждении работорговли. Конечно, его преемники сыграют не меньшую роль, иногда осуждая, иногда не осуждая работорговли, рабовладения, владения рабами. Главное, что было решено и при католических королях, и во времена папы Александра VI было решено, что в чем заключался духовный принцип порабощения. Так легче обратить христианство местных жителей. Так легче их обратить. Ну, естественно, всяк понимал, как мог, и очень многие понимали правильно. Имелись ли доходы от Нового Света? Имелись. Связаны ли они с рабством? В очень большой степени связаны.
Удивительно.
Еще можно и так Савонарола. Савонарола объявился как самый яростный духовный противник Александра VI. И он считал, что это тот самый, вообще-то грядет конец света, потому что вот это папа развратник, грешник, просто откровенный. И Савонарола, как мы знаем, он сам был тиран неплохой, он здорово затиранил флорентийцев, конечно, в смысле строгости, в смысле нетерпимости к чему бы то ни было. И когда было вместе и с разгулом, и с прочим, было выплеснуто и искусство, и, ну, такая, в общем-то, это предреформация была у него.
Это
Что
две
за
такие
это?
крайности получается.
Получается две крайности. Александр VI очень хотел привлечь на свою сторону Савонаролу. Только утихомирься, только не буянь. Он приглашал его и в Ватикан, конечно, сейчас тут же можно сказать, что вот пригласил бы, приехал бы в Ватикан, а Савонарола тут же бы его и траванули шпанской мушкой или мышьяком. Но никто не мешал папе Александру VI, как он это и сделал, и его передать суду и казнить на площади Синьории во Флоренции.
Сторонники-то у Савонаролы были на тот момент?
Были мощные сторонники Савонаролы были. Савонарола был один из... Он привлекал себя и как духовный пастырь, конечно, и его собратья, его братья, доминиканские монахи, очень многие были на его стороне. Люди были на его стороне, которым надоело роскошь и притеснение. Многие были на его стороне, но он чем отличался? Тем, что он своей просто нетерпимостью, крайней нетерпимостью, он отвращал от себя и своих сторонников. Мог отвращать. Ну, а потом, вы уж извините меня, но толпа – это такое вот дело. То был Лоренцо Медичи, был ужасен, а то вот как стоило, и Савонарола был ужасен. Папа переотнял монастырь, в котором был Савонарола, Сан-Марко, вывел его из подчинения, провинциального подчинения доминиканского ордена и забрал это под папское подчинение. И потом уже было легче расправиться с Савонаролой.
Но все-таки он был идейным человеком, Савонарола.
Савонарола абсолютно. Абсолютно.
Это не было холодным расчетом, чтобы
Нет,
получить что-то.
ни в коем случае. Холодным расчетом в чем было его? Холодный расчет, можно назвать холодным расчетом вот такую вот обостренную логику чистоты. Логика чистоты. Если должна быть, вот чистота – это самое главное, чистота веры, чистота жизни, чистота помыслов, то дальше шаг за шагом и никаких исключений. Вот в этом была неумолимая и головная логика. Потому что человек сердца, он начинает задумываться, как святой Франциск, который действительно стал все и стал нищим, или же те же самые доминиканцы, которые такой, как святой Фома Аквинский. То есть здесь это было рассуждение, как приходит. Савонарола же шел прямо. Он был, в принципе, он был в духовном смысле и в искренности своей. Он был такой же неодолимый бык, как тот, что на гербе у Борджиа. Другое дело – война. Война с французами. Карл VIII одерживал победы. Ему удавалось противостоять. Когда же пришел Людовик XII, у него был другой интерес. И тут появляется, вот во всем золотом, появляется Александр VI. У Людовика XII, представителя еще одной ветви Валуа, была жизненная необходимость развестись со своей бывшей женой и жениться на Анне Бретонской, вдове своего родственника, предыдущего короля Карла VIII, сына Людовика XI. Хорошо. Извините. Хорошо. Александр VI говорит, не вопрос. Не вопрос. Но вот что мне нужно. Чтобы Франция не претендовала на папскую область. И еще бы очень неплохо, если бы во Франции, во французских владениях, получил бы землицы немного Чезаре. И он так, Чезаре, становится графом Валентинуа. Становится во Франции. То есть здесь сделка. Кому-то что-то нужно, ну и мне что-то нужно. Так что мы можем разойтись без всяких битв. А Карл VIII ведь разграбил Рим. И, между прочим, ему в этом помогали некоторые великие итальянские семьи. И, конечно же, там были кондотьеры, которых вот нам платят, мы делаем то, что надо. И это было неумолимо. Это было неумолимо, это было почти что падением Александра VI, и могло окончиться вторым уже не авиньонским пленением, а римским пленением французами Франции папского престола. Выдержал, сумел, прекрасно женил и выдавал замуж своих детей. Все прекрасно знали, что это его дети. У него было, налаживал связи, потому что, например, помочь такой семье, как Форнезе, он ей помог. И в конце его понтификата и в конце жизни Джулия Форнезе становится его любовницей. Давайте на Джулию Форнезе мы полюбуемся сейчас. У нас есть такой еще один женский портрет. У нас есть. Вот Джулия Форнезе с единорогом, что ее невинность подчеркивает. Из-за этого Алессандро Форнезе получил протекцию Александра VI и стал впоследствии стал папой Павлом III. Конечно, больше всего поражал разврат. Какое-то совершенно неприкрытое и жуткое оргиастическое такое вот поведение. Есть свидетель, достойный внимания. Это Йохан Бурхард, человек эльзасец, который служил на таких вот должностях, хозяйственных должностях, в основном служил при папском престоле. Он вел дневник. Этот дневник сохранился. Он методично записывал всю жизнь папы Александра VI. Он записывал всю жизнь, и он записал ту знаменитую оргию 31 октября 1501 года, которая была устроена Чезаре и Лукреции Борджа. Так что вот один из самых каких-то невероятных, извините меня, я не буду описывать то, что там происходило, вот эти состязания в мужской силе и прочие, где судьями были Лукреция и Чезаре. Но это не мой, не участник, а свидетель. Вот Бурхард об этом написал. Наверное, стоит ему верить, потому что он был всегда очень точен в своих описаниях.
Сергей Александрович, а в приходах ведь примерно то же самое царило.
Как где? И в приходах, и в монастырях, как где? Конечно, пример омерзительный, и пронзив вот так вот и коррупцией, симонией, и непотизмом, пронзив насквозь церковь, конечно, вот пап и вершины, вот пап Возрождения, как их называют, и вершиной которых служит Александр VI, это, конечно, вот развращение всего клира, но при этом ведь появляется Савонарола, и уже где-то очень и очень скоро, уже к 20-м годам, 1520-м годам, вот буквально через 20 лет ведь все мощно будет выступать монах Мартин Лютер. Брат Мартин будет выступать. Конечно, всех под одну гребенку стричь не надо, вот в такие монахи. Но то, что Рим был страшен, это точно. Наверное, мы не смотрели еще. Да, вот хорошие же художники были. Вот у пап какими бы они ни были, у них были дивные художники, великие художники. Вот, например, художник Пинтурикио очень покровительствовал Александр VI. И вот посмотрите, какой проникновенный вот этот портрет. Нет, 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 это не этот, а тот, что перед ним в золотом одеянии папа Александр VI, это работа Пинтурикио. Но с другой стороны, вот, наверное, сущность, мы можем смотреть на него вот так и разгадывать в нем, что это только оболочка, что, наверное, прекрасно видел такой человек, как художник Пентурикио. А мы можем увидеть и вот что. Вот теперь вот, пожалуйста, Ваня, вот покажи нам вот эту карикатуру. Вот называется «Я был папой». Что можно здесь сказать? Вот много спекулируют о смерти папы Родриго Борха Александра VI. Осенью, в августе, вернее, 1503 года все собрались в гостях у одного из кардиналов. И все заболели. То ли всех отравили, то ли нет. Но по признакам, которые у них были, это шагавшая по Италии, по Риму в это время малярия. Скорее всего, это малярия, от которой папа под запись Бурхарта каждую минуту, там час, его там, последнее причастие, помазание, вот исповедь. И папа умер. Что можно, пытались ли кто-то они друг друга отравить? Хотел ли сам Александр VI отравить, то ли вот кого-то? Мне кажется, что это не прибавит ничего. А вот, например, 1500 год, вот он много чего прибавит. Он объявил его юбилейным годом, ну, как каждые 100 лет, потом 25, стали каждые 25 юбилеи. Между прочим, по идее, нынешний год тоже юбилейный. Здесь это было какое-то такое разгул продажи кардинальских шапок, епископских митр. И за этот юбилейный год, конечно, Рим, римский и папский престол пополнился невероятно деньгами. Что можно вменить в вину? Он был не первым, как мы знаем, не первым папой Борджа, но стал именно так, со всех больших букв, там, папой Борджа. Когда говорят «папа Борджа», это Александр VI. Каликст забыт, потому что был скромнее гораздо. Он просто довел до пароксизма вот всю наглость, всю мерзость и продажность, которая наверху католической церкви тогда существовала. Именно он, а не, скажем, там, светские властители, которых так осуждал Савонарола, именно папы, вот такие папы, как Александр VI, именно они развратили церковь и развратили жизнь тогдашнюю. Зачем ругать великих художников, великих воителей или таких монархов или же предводителей, как Лоренцо Великолепный, когда вот оно где все. Вот оно где все. И, скажем так, искренние до выспренности католики, такие как Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская, они многие совершали и преступления совершали, и избиение, и изгнание евреев, и многое, что было. И реконкиста – это вовсе не загородная прогулка была. Но что говорить о том, если нет мерила никакого? Никакого мерила. И что в Риме, вот в этой пышности, в этой семейственности, в этом разврате существует человек, и мы можем с уверенностью сказать, что папе Александру VI было глубочайшим образом начхать на духовное предназначение римского епископа, то есть верховного понтифика папы римского. И мне кажется, это нанесло огромный удар. Огромный удар. Пусть Макиавелли восхищается, пусть реальная политика, и которую будет вести и ведет умный, дерзкий, циничный Чезаре Борджа, это успешно. Это успешно может быть. Но мне кажется, вот это такая рациональность, которую как раз Макиавелли, сам Макиавелли, кстати, был очень умный и предводитель ополчения, и, в общем-то, философ не последний он был. Но не зря потом писали во время контрреформации, писали, что от Макиавелли очень много пошло духовного падения. Именно от Макиавелли. И даже байки, и всякие духовные пьесы, которые игрались там, прото-Дон Жуаны всевозможные. Там у них вот прото-Дон Жуан, ученик Макиавелли. Вот вам Папа Борджиа. Стал самый знаменитый папа Возрождения Юлий II, на которого мы с вами и полюбуемся в конце нашей передачи. Вот уже престарелый Юлий II, сколько борьбы он выдержал за свое время. И вот Юлий II – это перед нами. Это портрет Рафаэля, кисти Рафаэля. Если смотреть объективно, то, что наступит, это вот если не конец света, вот в XVI веке, в который вступили с папой Александром VI, то это будет глубочайшее и, к сожалению, кровавое выяснение сущности христианства. Попытка возрождения именно христианского духа. Весь XVI век. Во что это выливалось, это, конечно, кошмар. XVI и XVII век – это века обдумывания. Конечно, многие теории, которые выдвигались блестяще образованными людьми, замечательными мыслителями, они вели только к обострению или вели только к, я бы сказал, иссушению и формализации такой вот христианства. Но вот каким оно было, католичество, например, было до реформы, который прямо подходит папа Александр VI, оно больше не будет. Оно попытается по инерции двигаться в том же направлении, но потом уже не сможет. И в этом, может быть, если Александр, само появление таких людей на папском престоле, как Александр VI, оно как-то заставляет вообще усомниться в какой бы то ни было Божьей воле.
Ну да.
Но дело в том, что, может быть, и есть какой-то промысел, то нужно было довести до предела, до какого-то гомерического по размерам своим разврата, роскоши и всего прочего, чтобы хоть кто-то задумался. Может быть. Может быть, это вот единственное такого папы-тирана, потому что были разные папы. Может быть, у нас некоторые еще и пофигурируют, которые были и жестче, были и кровожаднее, но Родриго Борджа стал символом вот этого упадка.
Порочный папа, да. Сергей
Да.
Александрович, а как вы думаете, могло ли вот это все быть связано с, в том числе с необразованностью приходов? Не понимали люди, что происходит, в том числе не знали латинского языка, не могли читать Писание и следовали вот
Конечно,
так слепо?
когда вот и это продлится вплоть до католической церкви, вплоть до Второго Ватиканского собора, до 1960-х годов. Но вот это отделение, латинский стал все менее и менее понятен. В XVI веке перейдет вся документация во Франции, например, на французский перейдет. Будет попытка перевода Библии. Это сделает удивительный человек. Вот у меня этот перевод стоит здесь, Библии, сделанный в XVI веке на французский язык, когда человек хотел соединить, автор этого перевода, хотел стать вот между католиками и протестантами, в чем великая Лютера заслуга, это перевод Библии на понятный
Да.
язык.
Да, и до сих пор, вот я недавно был в Виттенберге, там лежит этот
Да,
экземпляр
да,
перевода.
да, да.
Прекрасно, да.
И вот здесь даже между Ветхим и Новым Заветом есть такое послание, ну сколько же можно друг с другом воевать? И мне кажется, что здесь не столько, что вот это стало, мне кажется, большим суеверием, чем суеверием, чем искренней верой очень у многих людей. Это упадок очень большой веры как таковой. Тут то, что ты говоришь, это одна из причин, почему это упало так. Но с другой стороны, ну вот несколько десятилетий, да, назад появилась Жанна д'Арк. Она процесс над ней. Это процесс над естественным христианством. Потому
Да.
что ей все, каким все должно быть, а она как оно есть, рассказывала. И про свои видения, и про свои голоса, и про свою задачу. И вот что я хочу сказать. Но великая заслуга тех мыслителей, которые из-за всего этого пришли к доступности текстов, и что позволяет не только ученым и богословам рассуждать, но позволило очень многим людям. Были свои эксцессы из-за этого, кстати говоря. Я-то все понимаю, вот я все понимаю, и появляется там, вплоть до церкви святых последних дней. Да, ну, вот от чего угодно.
Но без
Там,
этого куда?
да, без этого куда,
Оно должно было свернуть.
но это гигантский шаг. Это был гигантский шаг. Вот. Ну что же, все
Да.
сегодня на этом.
Да, спасибо огромное.
В следующий раз кого-нибудь себе возьмем еще. Да,
Да, увидимся.
в злодеи.
Это правда.
Хорошо.
Увидимся в программе «Тираны. Происхождение видов» через неделю, если все будет по плану. А пока можно смотреть и слушать все наши уже многочисленные выпуски этой передачи за 3 года и даже, ну да, 3 года вот уже, да, мы выходим в эфир. А много всего набралось. А после нас уже через 2,5 минуты в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» и «Эхо» в особом мнении Андрей Колесников, ведущий Никита Василенко. Поэтому никуда не уходить, только туда. И Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев были с вами.
Да, не забудьте только, что в пятницу мы начинаем подробное вот рассмотрение нового выпуска журнала «Дилетант».
Спасибо и до свидания.